«Картина недели» на радио «Комсомольская правда».
Друзья, «Комсомольская правда», «Картина недели». Давайте подведем итоги насыщенной недели. Да и сегодняшний день, в общем-то, был не исключением. Можно по событиям одного сегодняшнего дня многочасовой эфир программы строить. Но, тем не менее, мы сегодня пробежимся по всей неделе, посмотрим на события, которые, может быть, происходили в начале недели, но их развитие продолжается до сих пор. Все это с вашими телефонными звонками, все это с мнениями специалистов и экспертов. Один из экспертов у нас сегодня в эфире. Мы итоги недели обсуждаем с Вероникой Крашенинниковой. Она у нас сегодня в гостях, руководитель Центра международной журналистики и исследований Международного информационного агентства России сегодня.
Все правильно. Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте.
Все верно,
да. Давайте начнем сразу с политической ситуации. Поговорим о том, что происходит на Украине и в Раде, и о том, что санкции, они вдруг неожиданно стали применять к России. Ну, в общем, у Украины сейчас две проблемы. Первая – это Юго-Восток. Конечно, ситуация там далека от разрешенной, и ополчение продолжает сопротивляться. Беженцы продолжают идти через территорию, пересекать границу Украины. В Раде не пойми, что происходит. Вчера отставка Яценюка была. И, тем не менее, все равно находятся люди, которые, собственно, Россию винят во всем, что происходит на территории Украины. Украина теперь ввела еще санкции против наших политических деятелей. Сейчас Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова. Они будут арестованы, если пересекут территорию Украины.
Украина распустила Раду. Ушел в отставку Яценюк. Экономика рушится каждый день, каждую неделю. Вводятся санкции, которые ударяют прежде всего по Украине.
Мобилизация, вот опять же.
Да, да, такое впечатление, что руководство, киевское руководство решило окончательно и сдать Украину, и разрушить то, что от нее осталось. Совершенно иррациональное поведение, поведение истеричное. Ну, давайте возьмем хотя бы, например, санкции. Да, и заявление Яценюка несколько дней назад, что он собирается все экономические отношения с Россией прервать. И он оценил потери Украины от этого в 5 миллиардов долларов. В 2012 году, последнем спокойном году, экспорт Украины в Россию составлял около 25 миллиардов долларов. Да, это та сумма, которую Украина разом потеряет, причем по своей собственной вине, если она отказывается от торговых отношений с Россией. Это вот эти 23-25 миллиардов долларов представляет треть экспорта Украины.
Ну, давайте еще добавим, что безвоздушная зона сейчас над Украиной, то есть ни один из иностранных самолетов не платит, потому что они не летают через территорию Украины.
Да, Украина получала, ну, видимо, до сегодняшнего дня около 200 миллионов долларов в год за право пролета зарубежных самолетов, авиалиний над своей территорией. Вот этой суммы, и, видимо, поэтому киевское руководство, несмотря на военные действия, не закрывало свое небо, потому что деньги идут, и потому что репутационный ущерб был бы очень высокий. Но вот таким образом и случаются трагедии. Как та, что произошла с малазийским Боингом.
Ну, все-таки, вот казалось бы, решайте свои внутренние проблемы. Я уж не говорю вопрос пенсий, я уж не говорю о том, что там на Майдане постоянно недовольны уже новой властью собираются, я не понимаю, что делает новый мэр Киева, господин Кличко. Нет, надо ввести санкции. А вообще, Вероника, как вы считаете, вот эти вот санкции, мы же говорили, на той неделе американцы свой список предложили, мы на этой неделе свой список опубликовали, черный список. Угу. Там один конгрессмен и несколько людей, которые обвинялись в пытках людей в Гуантанамо и в Абу-Грейбе. Украина теперь ввела санкции. Латвия ввела санкции, не пустила на новую волну Кобзона, Газманова, Валерия. Вот этот вот обмен санкциями, в нем коэффициент полезного действия хоть какой-нибудь есть?
Вот вы правильно заметили, что никакого полезного действия в этом нет. И эти санкции только политические. Они, ну, то, что налагается запрет на въезд отдельных чиновников, да, в какую-либо страну, ну, это санкции несерьезные, да, это санкции для того, чтобы показать, что мы что-то делаем. Но серьезные санкции Европа налагать не хочет. Ну, Украина это отдельно, потому что на Украине, кроме такого впечатления, что они вот, их целью не является решение проблем, а их целью является создание проблем, потому что они создают проблемы одну за другой. Вот. Но санкции не сыграют, и то, что новый третий раунд санкций, который Европейский Союз планирует наложить, да, были уже объявлены имена еще 18 официальных лиц. Ну и что от этого выигрывает Европа? Ну, надо сказать, что Европа в несколько сложном положении. С одной стороны, Вашингтон очень сильно на них давит в сторону наложения санкций. А внутри Европы компании, которые ведут бизнес в России, совершенно не желают там терять свои деньги. Поэтому и приходится обходиться вот таким формальным наложением санкций на конкретных лиц. Но они этим лицам ничего, никакого ущерба, большей частью, не
наносят.
То
есть мы осуждаем, купите у нас, пожалуйста, автомобиль. Ну, примерно так. Или мы очень осуждаем, мы для вас мистрали приготовили.
Как да. Нас... А еще пошлите туристов, пожалуйста.
А еще пошлите ваших туристов, да, а то у нас Чехия совершенно без туристов, и Греция как-то да. Тоже в еврозоне, надо помогать. Мы не можем им всем деньги давать. Как отреагировал на украинские санкции лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский? Сейчас увидим и услышим.
Имеет право возбуждать уголовные дела, хотя бы потому, что это незаконное правительство. Мы его не признаем, это авантюристы, нацисты, они совершили государственный переворот, и все подлежат уголовной репрессии. И все они будут осуждены, и остаток жизни пройдут в камерах. Ну, лишний раз показывает, что мало разбираются в уголовном, в гражданском праве. Весь мир всегда оказывает помощь тем, кто терпит бедствия, тех, кого бомбят, тех, кого уничтожают. Закон и режим в Луганске и в Донецке, он законный. А в Киеве противозаконный. Поэтому все их действия не имеют никакого правового основания и не будут иметь никаких последствий.
Это был лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Вероника Крашенинникова у нас сегодня в гостях. Вероника, скажите, а вот когда мы говорим о том, что у нас Следственный комитет возбуждает уголовные дела против Авакова, у нас сегодня по линии Интерпола, Интерпол объявил в розыск Лешко. Нет, не Лешко, правый сектор.
Ярошин.
Интерпол будет теперь по запросу России, собственно, разыскивать Яроша. Это же наши санкции тоже, а они имеют какой-то смысл?
Я не думаю, что это санкции, это то наказание, да, которое должно быть наложено на преступников, убивающих свой собственный народ. Вот, так что это отнюдь не санкции. Я
думаю, но случае. Мы же тоже понимаем, что вряд ли Арсен Аваков появится на территории России, хоть как... В ближайшее что, время. То же вот самое и про Ярошу.
То, что сделал Следственный комитет Российской Федерации, очень важно. Они выделили не только Яроша, Авакова и других, но также тех служащих вооруженных сил Украины, которые участвовали в обстреле, например, Луганска и других городов Юго-Востока. Значит, те, кто это делают, должны понимать, что... Война против собственного народа, она антиконституционна, и что наказание за это последует. Сложно сказать, когда они будут наказаны, но нужно очень четко обозначить, что это преступление, расстрел собственного народа, это преступление против этого народа, и эти люди будут наказаны. И это очень важный сигнал, который посылает Следственный комитет Российской Федерации этим людям.
Про украинские санкции в отношении себя вот что сказал Геннадий Андреевич Зюганов, лидер КПРФ.
Впервые в моей жизни меня пытаются судить уголовники. Эти уголовники захватили власть на Украине в феврале, абсолютно незаконно. Они же насилуют всю братскую республику и народ, обирая и грабя их. Они отдали приказы расстреливать своих соотечественников на Юго-Востоке. Вот. И теперь пытаются заткнуть рот коммунистам у себя. И теперь решили вот организовать судилище и против... нашей компартии. Конечно, у меня вызывает горькую усмешку и чувство мерзения, потому что этим занимается господин Аваков вместе с Порошенко, Турчиновыми, Яценюками, у которых уже по локоть руки в крови.
И Жириновский, и Зюганов, Геннадий Андреевич, который сейчас был в нашем эфире, в общем-то, назвали нынешнюю украинскую власть преступной. Мы переходим к теме кризиса на Украине. Давайте попробуем сейчас с нашей гостьей, с Вероникой Крашенинниковой, представить, что будет дальше, каким будет парламент, какой будет Рада и вообще выборы в сентябре состоятся или нет. Здесь очень многие начинают думать про судьбу Арсения Яценюка. Кто-то вспоминает господина Азарова, который был премьер-министром в правительстве Виктора Януковича. И еще, когда Янукович был президентом, Азаров написал заявление, прошение об отставке, его удовлетворили, Азаров улетел за границу, о нем ничего не видно и не слышно. Яценюк, вот здесь мнения политологов разошлись, одни говорят, что он готовит для себя такую политическую платформу, в 2010 году он уже был кандидатом в президенты, и, в общем, он готов вновь войти в новые должности, в новые ипостаси, может быть, как лидер новой партии, в новую Украину. Другие говорят, что Яценюк понял, что, в общем, как он сказал, значит, это не самое лучшее правительство, но какое было, такое было. При этом это называется, значит, сам себя высек, потому что он был, собственно, председателем правительства. Вы можете судьбу Яценюка сейчас, ну, как-то вот предсказать? Я понимаю, что предсказание – это не самый такой информационный повод для того, чтобы…
Я думаю, что Яценюк недостоин сравнения с Николаем Азаровым. Бывший премьер-министр Азаров отбыл за пределы Украины, потому что в той ситуации, ну, это было, пожалуй, единственным выходом для порядочного человека, а противоположность была… Либо же он должен был погрузить действительно руки в кровь на… И, ну, тогда была слишком сложная ситуация. Нет, Яценюк по-прежнему имеет большой потенциал. Еще несколько месяцев назад он был назначен Вашингтоном на этот пост. Он по-прежнему молод, он выполнял все функции, которые на него возлагались. Так что его сегодняшняя отставка – это лишь какая-то политическая игра и политическая конкуренция, которую ведут между собой сегодняшние киевские деятели. И то, что происходит сегодня в Киеве, это перераздел власти, активов, влияния. Ничего с решением проблем, действительно очень серьезных проблем украинских, да, вот эти движения не имеют. Какие-то мутные игры. Ну, Яценюк на некоторое время занял другую позицию для того, чтобы лучше атаковать. Знаете, даже разбираться во всем этом не хочется, но понятно, что Яценюк останется в игре.
Давайте вспомним, я сейчас такую аналогию проведу, конец 80-х годов, вы наверняка помните, с каким интересом зрители тогда еще Советского Союза смотрели сессии Верховного Совета по телевидению. Это было ново, это было интересно, когда спорили, аргументированно или нет, кричали друг на друга. Когда эти сессии, в общем, вошли в привычку, их показ вошел в привычку, народ как-то стал от политики уставать. Вот то, что сейчас вот этот вот политический дележ происходит власти на Украине, то, что уже несколько месяцев никакого спокойствия не намечается, и более того, идет гражданская война, а в сентябре надо проводить выборы в Раду, а вот народ-то пойдет голосовать вообще. Я, конечно, понимаю, что такие люди, как Лешко, Яценюк, Тегнибок, Турчинов, Аваков, да, они делят все между собой. Народ по боку.
Про народ они совершенно забыли, да. Народ не является фактором или является лишь для того, чтобы, значит, использовать его в одобрение своей кандидатуры. Ну, эти выборы, сентябрьские выборы, будут очередной постановкой опереточной, в котором участвуют и местные силы, и внешние факторы также. Ну, и это очередной розыгрыш. На какие позиции они займут? Ну, смотрите, они зачищают поле для того, чтобы были только свои. Коммунистическая партия Украины теперь запрещена, фракции распущены. Вне закона, да. Партия регионов, конечно же, ну, вероятно, в этой обстановке тоже долго не продержится. Таким образом, они пытаются занять максимальное политическое пространство для того, чтобы, ну, уже действовать по своим правилам, по своим преступным правилам. И здесь главный, ну, то украинский народ это теряет в этой ситуации, в общем, то немногое, что у них оставалось.
Еще. Давайте примем несколько телефонных звонков. Борис, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вечер, не знаю. Но мне бы хотелось сказать очень кратко и очень, ну, как бы так. Во-первых, мне хотелось бы выразить свою признательность вот Виктору Зюганову.
Геннадию Зюганову, да.
Геннадий, извините.
Так.
Вот. И что первое, ну, кризис на Украине, понятно, а второе, это то, что общие человеческие ценности забыты, и просто они сейчас вот этим украинским, вот этим вот национализмом задавлены. Второе, выражают свою поддержку и
Мы вас понимаем. Мы понимаем, что вы переживаете, и очень многие сейчас говорят, что Украина уже никогда не будет такой, к которой мы привыкли ее видеть. Ну, во-первых, удалось за несколько месяцев поссорить братские народы. Россию и Украину. Удивительно, да? Не при помощи, как пела группа Битлз, с небольшой помощью моих друзей, да, не без помощи Америки все это произошло. Война продолжается. Идет мобилизация. Процент дезертирства 40 с лишним. Бумага появилась в интернете, она ходит, и выходят матери из западных регионов Украины, которые рвут повестки в военкомат и говорят, мы не отправим своих детей на бойню. Причем сейчас появился пропагандистский ход, когда, опять же, если посмотреть в интернете, сейчас сын Турчинова получил повестку, супруга Турчинова говорит о том, что мой сын пойдет служить. Ну, вот такая хорошая агитация, да? Сталин отправил сына на войну и не стал его из плена, да, Якова Джугашвили выкупать, обменять на Паульса. Турчинов отсылает своего сына на передовую. Война далека от прекращения, насколько я понимаю.
Ну, если киевская власть объявляет очередную мобилизацию, то действительно, похоже, что они считают войну единственным инструментом для решения текущих проблем. Это глубоко ошибочное мнение, и так они только приближают свой конец. И правильно сказали про запад Украины. Знаете, люди гибнут не только на юго-востоке, но также гибнут те солдаты из центральной и западной Украины, которых силой рекрутируют под угрозой уголовной ответственности, загоняют вооруженные силы. И точно так же, как страдают матери на юго-востоке Украины, страдают матери погибших сыновей на западе Украины. И это трагедия для всего народа.
Россия принимает беженцев. 230 тысяч беженцев с Украины ООН насчитала. Мы озвучиваем цифру в разы больше. И, в общем-то, не очень любят международные эксперты приезжать в палаточные лагеря, в центр размещения беженцев, которые либо статус беженца, либо статус временного переселенца получат. Вы как раз хотели, Вероника, рассказать, а, насколько я понимаю, вы Комитет Совета Федерации, да, представляете
да,
еще?
Да, в Совете Федерации по инициативе Валентины Ивановны Матвиенко был создан Комитет общественной поддержки Юго-Востоку Украины. Руководителем этого комитета стал человек большой государственной человеческой мудрости Николай Иванович Рыжков. Он является сенатором от Белгородской области, одной из приграничных областей. И есть в комитете два заместителя, одним из которых я являюсь. И, конечно же, такая спонтанная поддержка возникла во всем российском обществе, поддержка украинцам и юго-востока Украины. И, конечно, требуются некоторые координационные усилия для того, чтобы помощь доходила по назначению. И вот таким образом наш комитет выполняет координационные функции. С одной стороны, мы принимаем обращения людей, обращения беженцев, и с другой стороны, мы стыкуем запросы с функциями, с возможностями российских министерств и ведомств, а также общественных организаций. Нужно сказать, что российские общественные организации играют чрезвычайно активную роль во всей ситуации. Множество добровольцев работают очень активно. Ну, например, нам активно помогает Союз добровольцев России. И представьте себе, что некоторые ребята берут отпуск для того, чтобы работать добровольцами в нашем комитете. Так что мы особенно хорошо чувствуем ту поддержку в российском обществе, которая стала ответом на украинский кризис.
Мы сегодня тоже это почувствовали. В конец рабочей недели, в разгар рабочего дня, мы решили все-таки провести акцию, о которой говорилось очень долго. Мы сегодня в течение 5 часов собирали гуманитарную помощь и отправляли фуру в лагерь беженцев в Ростовской области. Вы знаете, фура была заполнена меньше, чем за 5 часов. Мы не думали, что такое количество людей придет, принесет вещи, медикаменты, продукты. В общем, что сегодня происходило около издательского дома «Комсомольская правда», мы вам сейчас покажем и расскажем.
Москвичи у здания комсомолки начали собираться за час до открытия пункта приема гуманитарной помощи. Поддержать делом беженцев с Украины сегодня пришли сотни людей. Надежда Попова уже давно ищет возможность отправить сумку с посудой, моющими средствами и школьными принадлежностями в Ростовскую область. Да все, случай до сих пор никак не подворачивался. По радио услышала объявление, пришла.
Я искала целевого поставщика. Вот, я знала, что «Комсомольская правда» – это уже надежно.
У Владимира Трояна на Донбассе родственники и друзья. Сюда пришел, чтобы посильно помочь землякам. Принес новую одежду – джинсы, футболки и свитера. За Украину и ее будущее, как и многие россияне, переживает всей душой.
Нас это не оставляет равнодушным. Много родственников.
Вы с ними связь держите?
Да, конечно. Звоню.
Организовать снова сбор гуманитарной помощи беженцам с юго-востока Украины спустя месяц организаторов вдохновили читатели «Комсомолки» из разных городов. Люди, которые не успели внести свой вклад в прошлый раз, просили сделать акцию регулярной.
Люди хотели своим добром, своим теплом поделиться с украинскими беженцами, поэтому было бы, ну, условно говоря, грешно этим бы не воспользоваться. И поэтому на этот раз две недели идет вот информационная кампания, и поэтому сегодня груза значительно больше, то есть у нас 15 тонн.
На призыв «Комсомольской правды» откликнулись и крупные компании. «Мистраль» привез 600 килограммов продуктов, предметы гигиены, порошки и макароны прислали из «Трансаэра». Частный модельер Елена Шипилова отправила в лагерь беженцев 400 единиц женской одежды премиум-класса. В акции приняли участие и целые населенные пункты. Из города Железнодорожный приехали 4 машины с продуктами, постельными принадлежностями и бытовой химией. Из поселка Ивановский вещи, собранные местными жителями, привез настоятель храма. Несколько дней назад в церкви одна из прихожанок инициировала сбор помощи. Войну можно победить только добром, говорит священник.
Если бы люди умели побеждать себе, не хотя бы такой грех, как ненависть, да, если бы следовали заповедям Христа, как люби к ближнему, и были милостивы друг к другу, наверное, то, что сейчас происходит, не творилось бы не только бы на территории Украины, но и на территории, допустим, Израиля, где сейчас происходит тоже кровопролитие.
Фура заполнилась уже к середине акции. Последние коробки приходилось буквально заталкивать. Значительно увеличится в этот раз и маршрут из Москвы в Ростовскую область. Грузовик совершит остановки в Туле, Калуге, Брянске, Воронеже, Орле, Каменске-Шахтинском и Ростове-на-Дону. Жители этих городов смогут также оказать посильную помощь тем, кто убежал от войны на Украине. Гуманитарный груз доставят непосредственно беженцам в двух лагерях на границе. Тахир Дадуев, Павел Кораблев, «Комсомольская правда».
Друзья, ну, у нас груз сопровождает наш колумнист, он с нами на прямой связи, Олег Жданов. Олег, приветствуем.
Да, привет.
Где сейчас находится груз? В целости ли все? И сохранности? Как идет передвижение?
Все, безусловно, в целости и сохранности, благодаря хорошим водителям. А мы въехали в городскую черту города Тула. И сейчас, ну, сразу, конечно, попали в некую пробку. Сейчас пробиваемся к той точке намеченной, где мы соберем...
Помощь от туликов, да.
Да, точку ищем, которую, где мы договорились встретиться с тульскими коллегами. Вот, и там, соответственно, проведем опрос жителей Тулы на предмет их отношения к проблеме беженцев из Украины. И, соответственно, примем их часть вклада в нашу гуманитарную акцию и двинемся дальше.
А когда планируете оказаться в Ростовской области по графику?
В Ростовской области мы окажемся 27 числа где-то на уровне Каменск-Шахтинского. Это будет в районе 18 часов. И нас там уже ждут местные средства массовой информации, люди. И у нас есть шанс пообщаться с теми беженцами, которые только что перешли границу, то есть которые находятся в самом таком опасном, таком взвинченном состоянии, которые очень нуждаются в помощи. Мы передадим часть груза им, а дальше переместимся в Ростов-на-Дону, где отгрузимся в лагере временного пребывания в черте города Ростова-на-Дону. Это будет на улице Ленина.
Понятно, Олег, но будем следить за вашими передвижениями. Удачной дороги, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. И зеленую улицу вам. Фура с гуманитарной помощью «Комсомольской правды» продолжает свое движение. У меня очень короткий вопрос к Веронике. И все-таки находятся люди. Вот я хочу, чтобы вы, как наш сегодняшний гость, как эксперт, обратились к тем людям, которые... Вот они даже иногда в эфире появляются, их немного, но они есть. Они говорят, сколько можно им помогать? В то время как у нас проблемы, мы помогаем беженцам. Сколько можно принимать? Надо более тщательно решать, кого принимать, кого не принимать. Вы наверняка ведь тоже такое слышите.
Молодец, комсомолка, и молодцы читатели комсомолки, которые организовали и приняли участие в этой замечательной акции. А что же, такие люди, ну, сложно разбираться в их психологическом состоянии, и это, собственно говоря, неинтересно. Но это совершенно негуманное, нечеловеческое поведение. Жители юго-востока Украины несколько месяцев назад, ну, еще в январе-феврале, представить себе не могли, что они окажутся в зоне войны, что по ним будет стрелять артиллерия официальных вооруженных сил Украины.
Что для некоторых лето 2014-го окажется последним
да,
в жизни.
Да, и для многих, для нескольких сотен людей это уже случилось. Поэтому не помогать этим людям по-человечески просто невозможно. И тот порыв, с которым, ну, практически все россияне им помогают, это единственная возможная реакция. А все остальное это какая-то аберрация, это какое-то маргинальное поведение. Ну, и тем хуже для этих людей, если честно.
Друзья, мы продолжаем. Это «Картина недели». В течение всей недели поступала информация про крушение «Боинга». Разные версии, предположения, информационные вбросы, откровенная ложь или, как ее сейчас называют, интернет-фейки. Об этом через несколько секунд. Это резолюция Совета Безопасности ООН по крушению Боинга была принята единогласно, никто свое вето не накладывал, резолюцию разрабатывала Австралия, свои изменения внесла Россия, это все здорово, но в течение недели все равно продолжались задаваться вопросы, в частности, правильно ли сделали, что отдали расшифровку черных ящиков Великобритании. А мы знаем, что Джеймс Кэмерон, не дожидаясь ни начала расследования, ничего, он сразу, по-моему, в тот же день сказал, что это Россия виновата. Будет ли расследование проведено беспристрастно? Пожалуйста.
Ну, собственно, политическое целеполагание как раз и показывает вот эту реакцию, которую вы сейчас описали. Вместо того, чтобы дожидаться результатов расследования, большая часть, ну, скажем, большая часть Запада возлагает вину на Россию. Несколько дней назад Государственный департамент и Белый дом пообещали, что американское разведсообщество представит доказательства того, что вина России в гибели этого Боинга. Но разведсообщество ничего не смогло представить. Но, тем не менее, политики все равно заявляют, что Россия ответственна за тот контекст, в котором подобная трагедия оказалась возможным. Да, Россия ответственна, а Украина, оказывается, нет, которая, собственно, которая, вероятнее всего, и виновата, но уж точно виновата в расстреле своего населения. Так что в очередной раз Вашингтон и их союзники используют человеческую трагедию для решения своих, для проведения своих политических интересов. Ну и вот такое автоматическое назначение виновной России, ну, это лишь в очередной раз демонстрирует их поведение. Ну, понимаете, такое... Это играет против них. Они уж настолько нагло и отвратительно и несправедливо себя ведут, что они сами теряют в этой ситуации, в этом конфликте. Но, кстати говоря, примечательно, что и европейское общество, да, собственно, и американское общество, если почитать комментарии за статьями, большей своей частью не верит в официальную версию и сомневается. Но дело в том, что постоянная американская ложь, постоянные войны, разоблачение того же Эдварда Сноудена, но и других разоблачителей до него, они постепенно начали раскрывать истинную сущность американского режима и вот всей этой системы. И западная общественность все меньше и меньше верит своим властям. И все больше и больше сомневается вот в том, что им говорят. Пока я уже, критическая масса не набралась, но вот процесс очень позитивный.
Давайте посмотрим, как принималась резолюция в Совете Безопасности ООН, что говорил Виталий Чуркин, и ведь были опасения, что даже во время этого заседания будут какие-то обвинения в адрес России звучать. Вот как это было. Давайте посмотрим и послушаем.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию по поводу крушения малайзийского лайнера. Согласно этому документу, необходимо провести тщательное расследование трагедии и наказать виновных. В резолюции утверждается, что самолет был сбит, однако без острых высказываний в адрес России не обошлось. Так, постпред Великобритании Лайл Грант отметил, что ополченцы чинили препятствия наблюдателям, тем самым повторяя речь Барака Обамы. В свою очередь, Виталий Чуркин привел доказательства провокации со стороны Киева.
Нашумевшая аудиозапись радиопереговоров командиров ополченцев, как выяснилось, смонтирована из нескольких разговоров, в том числе состоявшихся до инцидента 17 июля. Опубликованный министром внутренних дел Украины видеоролик, где якобы запечатлен вывоз зенитно-ракетного комплекса «Бук» на территорию России, в реальности оказался снят на подконтрольной Киеву территории. И если стрелял он, то за этим стоят никак не ополченцы.
Также Чуркин напомнил коллегам о катастрофе 2001 года, когда в небе над Черным морем украинские военные сбили российский пассажирский самолет. Он подчеркнул, что Украина до сих пор отказывается признавать свою юридическую ответственность и будет неправильно доверять ей расследование этой катастрофы. Заседание Совбеза ООН не обошлось и без совместной перепалки с представителем США. Саманта Пауэр заявила:
сепаратисты ходят по месту катастрофы и разрушают осколки, сохранившиеся на месте трагедии. Они ходят между тел.
Но ответ Чуркина не заставил себя ждать.
Мне казалось, что сегодняшнее заседание не место для полемики. Но представитель Соединенных Штатов вновь выступила в литературном жанре. Может быть, Вашингтону неизвестно о тех усилиях, которые предпринимала Россия, в частности, в рамках контактной группы, для того, чтобы международные эксперты могли прибыть на место катастрофы как можно скорее. Если это так, тогда американское посольство должно быть лучше информировано. И вообще не надо превращать обсуждение трагедии в фарс. Я благодарю вас, господин председатель.
Ну, вот так вот проходило обсуждение. Я хотел бы у Вероники Крашенинниковой сейчас спросить. Вам не кажется, что надо жестче? И Чуркину жестче, и Министерство обороны, которое, ну, вот так вот. Мы просто вчера господина Антонова слышали, да, представителя Министерства обороны. Он ровным, спокойным голосом, в то время как, да, вот эта вот Саманта, она же, эта фотография, когда она нависла над Чуркиным, Псаки, который упал с самолета, она посты о моде у себя в Твиттере. В общем, как-то мы спокойно на это все реагируем. Надо более агрессивно. Лучшая защита – это нападение.
Да, но вы знаете, мы знаем, что правда на нашей стороне, и это дает нам спокойную уверенность. А истерично пусть ведут себя в Киеве, пусть ведут себя в Вашингтоне, и пусть действительно... Вот Саманта Пауэрс – это очень хороший пример такого истеричного поведения в политике. И, ну что ж, прискорбно, что именно такие люди получают в Америке столь значимые посты, потому что таким образом внешняя политика – дело очень серьезное. Она здесь часто встает вопрос о жизни и смерти, попадают в руки вот таких людей.
Вы хотите сказать, что Кондолиза Райс или Мадлен Олбрайт,
Это все та же история, да, да, конечно же, это такие же типы.
То есть это были такие женщины, да, с мужским стержнем, я не буду специально говорить.
Ну, истеричность, она присуща и женщинам, и мужчинам очень часто, и в американской политике чаще, а уж в Киеве, так всем поголовно во власти. Вот. Но я не соглашусь вот по поводу Министерства обороны. Министерство обороны представило очень внятную, очень четкую картину, представило очень убедительные аргументы, и именно такими аргументами мы сможем и воздействуем, собственно, на западное общественное мнение. Вот как раз такой стиль и срабатывает. Нет, мы представляем абсолютно объективные доказательства четким, спокойным тоном.
У нас на прямой связи Владимир Рогов, лидер Славянской гвардии, сопредседатель Народного фронта Новороссии. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот мы здесь обсуждаем крушение Боинга. Более того, сейчас на Западе отправят к месту гибели Боинга полицейскую миссию, голландскую, если я не ошибаюсь. Хотел бы я спросить у вас, вот когда там были представители ОБСЕ, когда туда, собственно, приехали в том числе и иностранные журналисты, по их действиям, высказываниям было понятно, кого они все-таки считают виновными?
Дело в том, что есть попытки назначить виновными ополченцев в Россию, но в силу профессионального подхода, абсолютной открытости и прозрачности всего происходящего не поворачивается язык это говорить даже у заангажированных людей. Потому что мы видим, Обама заявляет о том, что ополченцы стреляют и не пускают наблюдателей, при этом сами наблюдатели благодарят ополченцев, говоря о том, что они обеспечили полную безопасность и доступ к месту катастрофы. В то время как украинская армия, оккупационная армия, карательные войска, при заявлениях, декларациях Порошенко о том, что в 40-километровом радиусе не будет никаких выстрелов, обстреливают из тяжелой артиллерии и наносят ракетно-бомбовые удары. Пользуясь вашим эфиром, я бы хотел даже озвучить несколько более интересный факт. На Украине есть очень популярный ресурс «Корреспондент», «Корреспондент.нет». Это ведущая украинская интернет-СМИ. Угу. Так вот, на этом ресурсе был выложен опрос интерактивный, в котором спрашивают, кто, по вашему мнению, сбил Боинг 777 в Донецкой области. Это ресурс абсолютно профунтовский, да, то есть он использует жесткую риторику военную, да, против сепаратистов, как они называют, да, там, пьяных ватников и так далее. Так вот, интересный момент, что при том, что ресурс такого наполнения, люди голосовали. Я тоже проголосовал и был приятно удивлен тому, что из предложенных 5 вариантов ответов, среди которых виноваты сепаратисты с помощью комплекса БУК, российское ПВО, вмешалась 4-я сила, самолет упал в связи с технической неисправностью, и или же виноваты украинские военные, контролирующие воздушное пространство над Донбассом. 66,9% проголосовавших из 40 тысяч выбрали именно украинских военных. То есть 2/3 читателей абсолютно прохунтовского ресурса, самого популярного на Украине, назвали виновными именно украинскую армию.
Ну, наверняка ведь скажут, что поработали российские хакеры, которые голосовали с разных компьютеров, устроили на сайт DOS-атаку.
Вы знаете, можно говорить все, что угодно. Спустя 2 дня я зашел на этот ресурс, уже было под 60 тысяч там голосующих, больше 50. И количество тех, кто считали, что именно украинские военные виноваты, выросло до 76%. То есть даже было не 2/3, а 3/4. Но спустя еще день этот опрос просто вежливо исчез. То есть и просто теперь показывают, что страница не найдена, ошибка 404. Аналогичная метаморфоза была на сайте ТСН, телевизионной службы новостей, да, которую на Украине расшифровывают «Тебя снова надули». Там было аналогичное голосование на предмет того, что делать. Прекратить войну, усилить боевые действия и так далее. Там 70% голосовали прекратить войну. В конце концов, голосование сначала убрали, а потом повесили, что чуть ли не вся Украина хочет крови и собственной смерти. Или стать убийцами, или стать убитыми.
Понятно,
поэтому,
да.
Если говорить об этом, вот мы сейчас выступили с инициативой провести исследование, да, на детекторе лжи. В США это абсолютно применяется в судебной практике. На Украине одно из самых популярных шоу, именно «Детектор лжи», так и называется. Благодаря ему были пересмотрены результаты нескольких десятков уголовных преследований. Вот, пожалуйста, пусть представители Министерства обороны России, Украины, США и ДНР и ЛНР пройдут. Мы предварительно получили согласие уже от ДНР, ЛНР и России, что наводит на мысль, что явно они не боятся. От Украины мы встречаем глухое непонимание, американцы тоже никак пока не отвечают.
Понятно, да. Владимир, спасибо большое. Владимир Рогов, лидер Славянской гвардии, сопредседатель Народного фронта Новороссия, был у нас в эфире. Вероника, вам не кажется...
С Владимиром мы уже сегодня виделись в Совете Федерации, как раз на заседании Комитета общественной поддержки. Так что действительно все люди работают.
На этой неделе в интернете появился такой вывод, предвосхищающий итоги расследования расшифровки черных ящиков. Угу. Если окажется, что виноваты ополченцы... Они в падении Боинга, они будут признаны террористами. Если окажется, что виновата Россия, она станет стороной-изгоем типа КНДР. Если окажется, что виновата Украина, это будет признано случайностью и такой Ну, вот так получилось.
Да. Безусловно, если вина очевидным образом пойдет на Украину, этот результат будет просто... его замолчат.
Ну, трагическая случайность. Вот.
Да, да, да. А на самом деле, да, вот киевские власти это глубоко демократические и борются за благо народа. А это неизбежно. Понимаете, все, что касается России, воспринимается так и будет восприниматься так. Нам другого отношения боюсь, не будет, но это отношение только политических властей истеблишмента. Да? И нужно отделять, разделять власть и народ. На Западе все-таки люди, несмотря на 24-часовую пропаганду, каким-то образом все-таки умудряются более объективно относиться к действительности. И, конечно, все-таки даже в западном сообществе Россию поддерживает достаточно большое число людей. А если мы весь мир возьмем, то люди на нашей стороне.
Ну, давайте мы действительно немного про мировые новости тоже поговорим, потому что не только горячая точка на юго-востоке Украины есть и другие войны, которые грозят перерасти в нечто большее. Сектор Газа. Та самая арабо-израильская напряженность, о которой и вы, наверное, в своем детстве слышали, и я в своем детстве слышал, и мы в очередной раз к ней возвращаемся. И тем не менее, больше 800 палестинцев погибли в результате обстрела района сектора Газа. Мы знаем, что если с территории палестинской автономии прилетает ракета, снаряд на территорию Израиля, они отвечают в несколько раз сильнее ударом. Я предлагаю сейчас посмотреть видеосюжет телезрителям, послушать радиослушателям, что сейчас происходит на Ближнем Востоке.
Привести Израиль и сектор Газа к перемирию не удалось. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус после переговоров с израильским премьером Беньямином Нетаньяху. Между тем, число жертв, в том числе среди мирного населения, продолжает расти каждый день. Ранее Израиль объявил о намерении расширить операцию «Наземная скала», чтобы прекратить ракетный обстрел городов со стороны сектора Газа. Только за последние сутки израильская армия потеряла 13 человек.
Смотри, вот.
Напомним, отношения между Израилем и Палестиной обострились в середине июня, после того, как боевики «Хамас» похитили и убили троих израильских подростков. По всей вероятности, они были застрелены вскоре после похищения. После этого в Министерстве обороны Израиля зазвучали призывы к уничтожению движения «Хамас». Более 400 палестинцев были арестованы по подозрению в причастности к этому делу. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху также заявил, что палестинские боевики заплатят за убийство детей. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал всех мусульман помолиться за восстановление мира в Палестине. Также он осудил действия израильских военных.
Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших и призываем всех поддержать народ Палестины. Израиль в очередной раз проявляет ничем не оправданную жестокость. Запущенные из Палестины ракеты не навредили Израилю. Однако ответный огонь уносит жизни сотен палестинцев. Израиль убивает детей, беззащитных женщин и стариков.
Пока операция израильских военных сводится к дистанционным ударам, но не исключено и наземное вторжение. На территории сектора Газа за несколько недель были убиты более 450 человек, в том числе и мирные жители. Почти 1500 получили ранения.
Ну, вот такая вот ситуация. Вы верите в символизм, Вероника? Я к чему говорю? 1914 год, 28 июля, Первая мировая война. Пожалуйста, несколько горячих точек на карте. Гражданские войны, погибают люди, и, в общем, конца и края этому не видно.
Я верю в агрессивную сущность империалистического капиталистического режима, да, и Соединенных Штатов Америки сегодня, которые являются ведущей агрессивной силой, действительно угрозой для всего мира. И посмотрите, по Европе проходят крупные демонстрации, десятки тысяч людей выходят на улицы с требованиями прекратить расстрел Палестины, прекратить бомбардировку группировки.
Говорят, в Америке просто очень сильное еврейское лобби.
А в Америке, понимаете, в Америке, ну, по крайней мере, официальный Вашингтон подобных требований не выдвигает. И как... И здесь параллели, конечно, с Украиной сами навязываются. Но, наверное, наша с вами память, политическая память Палестино-Израильского конфликта начинается где-то в районе резни в лагерях Сабра и Шатила. Мы все это помним все еще. Вот. Но это один из неразрешимых, видимо, конфликтов, которым можно только управлять.
Снижать напряженности.
Да, и каким-то образом сдерживать обе стороны. Иногда это удается, но после какого-то более или менее спокойного периода, которые становятся все более и более короткими, эта агрессия, эта ненависть снова вырывается и снова гибнут сотни людей. Это огромная человеческая трагедия.
Еще одна очень короткая новость. Я не знаю, вот 30 секунд будет у Вероники, чтобы прокомментировать ее. Об этом говорят очень многие, особенно российские туристы. Нева, сегодняшнее известие о том, что «Роза ветров мир» закрылись. Что делать? Какую фирму выбирать? 30 секунд.
Слушайте, это здесь, оказывается, поток российских туристов в Европу сократился на 20-30%. И вот это истинная причина. А причина того – это санкции Европы, наложенные на Россию. Люди опасаются идти в консульство, получать визы. Ну и вот банкротство этих фирм – результат, собственно, экономических санкций и результат уменьшения потока российских туристов в Европу. Страдает в первую очередь Европа.
Самим, не полагаться на туристические компании?
Можно ездить и самим. Это самый надежный способ.
Вероника Крашенинникова была у нас сегодня в гостях, руководитель Центра международной журналистики и исследований Московского международного информационного агентства «России сегодня». Спасибо большое.
Спасибо вам.
Картина недели.